Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Сегодня, к сожалению, мы работаем без отца Александра Рыкова и очень ждем его возвращения, потому что мы привыкли, конечно же, опираться на мнение психолога, на знание психолога и на слово священника. Итак, сегодня тема, которую мы вам предлагаем, она, конечно же, тесно связана с началом учебного года. Мы имеем детей и школьников, и учащихся вузов, студентов. Кто-то из наших детей уже пошел работать, закончив учиться или отказавшись от учебы. И очень часто для родителей это большой стресс. Что выбирает ребенок? Нередко сегодня случается так, что ребенок бросает вуз, идет работать, или какое-то время ищет себя и поступает совершенно в другое высшее учебное заведение, или меняет просто профессию, остается со средним образованием. То есть вариантов очень много. И там, где, казалось бы, была простроенная такая цепочка дороги вместе с родителями, эта цепочка ломается, и ребенок выбирает что-то свое. Я говорю, что очень часто для родителей это переживание, но вот всегда ли это страшно? И в каких случаях, Светлана Георгиевна, стоит родителям тревожиться, да, если ребенок, допустим, бросил вуз и ищет что-то свое? Или это не стоит переживаний? Вот давайте на эту тему все-таки услышим специалиста.
Ну, первое, с чего бы я хотела начать, это с того, что сейчас достаточно большое количество детей, которые работают, обучаясь в школе. И мы видим, эти дети раздают листовки, участвуют там в промоушен-акциях, в рекламных акциях. И несмотря на то, что по законодательству как бы они не могут это делать, они это делают. Хорошо или это плохо, все зависит от конкретной работы и конкретного ребенка. Понятно, что если это ночная работа, работа совмещенная с тем, что ребенок узнает неприглядные взрослые стороны жизни, то это не надо. А если это работа по выходным или там вечером, тогда, когда ребенок после школы идет и что-то делает, то это другой вопрос. И здесь, конечно, если мы посмотрим, то увидим, что вот эта работа в школе, она не хороша и не плоха только потому, что мы должны ответить сами себе на несколько вопросов. Первый вопрос – это зачем? То есть, как всегда, зачем ребенку работа эта нужна? То есть, мы ли заставили его туда пойти, сам ли он ее нашел, или там под воздействием друзей вместе с друзьями? То есть, что конкретно, какую цель ребенок ставит этой работой? Ну, первое, конечно, очень часто, что дети идут работать для денег. То есть, какие-никакие карманные деньги. И более того, я вот, например, знаю ситуацию такую, когда девочка поступила в техникум, не смогла найти контакт с учительницей по математике, которая очень жесткая была, а все дополнительные занятия и сдача там зачетов оказались платными, и ребенок для того, чтобы не брать денег с родителей, вынужден пойти работать в один из ресторанов быстрого питания. Родители случайно это выяснили, то есть она пошла работать для того, чтобы, собственно говоря, заплатить свои долги, чтобы обучаться в техникуме, иначе ее просто бы выгнали. То есть иногда элементарно нужны деньги, кому-то нужны деньги для самых простых вещей, там какой-то брелок телефону купить или косметику. То есть это все понятно. Второе, конечно, это тогда, когда родители дают согласие на работу, и ребенок идет работать для того, чтобы обучиться взаимодействию, коммуникации. То есть очень часто, особенно вот эти промоушен-акции, когда дети стоят и выкрикивают «подходите, берите то-то» или вот там «делай то-то», обучает ребенка чему? Взаимодействию, во-первых, с очень разным контингентом людей, во-вторых, продвижению собственной идеи, потому что это ведь надо еще заставить человека, чтобы он к тебе подошел и там внимательно слушал или что-то там, хотя бы листочек этот взял. И вы, наверное, Лариса Михайловна и господа слушатели тоже были в таких ситуациях, когда мы идем по улице, и дети раздают, например, там рекламные буклетики, и от кого-то отвязаться невозможно, он бежит за тобой и не успокоится, пока не вручит его. Кто-то робко протягивает свою там лапку с этим листочком, да, а кто-то кричит так, что ты сам подойдешь, и это листочек возьмешь. То есть действительно вот эта вот возможность коммуникации, обучения, такие дети вообще, они становятся более раскованными, более спокойными, потому что они проходят, ну, как бы такую вот небольшую школу жизни по взаимодействию. Затем, конечно, еще один такой вот фактор, для чего дети идут работать, это чтобы стать взрослым. То есть очень часто работа воспринимается как элемент взрослости. И здесь тоже вот как-то я приводила пример, когда учительница по литературе долгое время потеряла своего девятиклассника, на уроках его не было, и как-то встретила, начала его ругать и говорить, что почему ты не ходишь, ты же такой хороший мальчик. А он сказал, что у меня умерла мама, осталась бабушка и маленький брат, и я вынужден работать, потому что некому кормить семью. То есть вот это взрослость и понимание того, что работа является частью взрослой жизни, она тоже у ряда детей уже как бы, ну, таких взрослых, маленьких, она присутствует. Конечно, некоторые родители отправляют своих, уже прицельно отправляют своих детей работать, как они говорят, для того, чтобы он понял, что такое деньги. Потому что как только ребенок, ну не все, конечно, но большинство детей начинают работать и понимают, что за такой титанический труд в течение месяца он там получит какие-то копейки, несколько тысяч рублей, ребенок начинает понимать, что это такое. Опять же, не все дети, но тем не менее. То есть у части родителей вот такая светлая мечта и надежда, что потрудившись, ребенок больше станет ценить их труд и будет понимать, что деньги не даются просто так, и будет уже более осознанно относиться к этой вот материальной части нашей жизни. Ну и последнее, конечно, часть родителей отправляет своих детей на такие работы достаточно тяжелые, там, например, в ту же медицину помогать или там в социальные службы, для того, чтобы у ребенка выработалась ответственность за самого себя, за других. И действительно, работы вот такие, связанные с помощью другим людям, они действительно формируют ответственность. Но здесь я бы сказала так, господа, что, к сожалению, как бы мы не хотели обмануть судьбу, она все равно будет у каждого своя. И дело в том, что остаются в этих сферах и становятся ответственными те дети, которые заранее были ответственными. То есть вот такая вот ситуация получается. А те дети, которым по барабану или наплевать на все, чаще всего даже работая в таких сферах, они не формируют ответственность именно потому, что они пытаются или избежать каких-то трудностей, или им наплевать на тех же там больных или там престарелых. Понимаете? Мы сейчас в нашем городе видим ряд общественных организаций, которые привлекают детей-волонтеров очень сильно, и руководители этих организаций как раз говорят, что мы хотим привлечь детей именно к волонтерской деятельности по оказанию помощи для формирования ответственности, чувство сопереживания за другого, но опять же могу сказать, что, ну, во-первых, не все туда идут, а во-вторых, из массы начинающих работать в этих волонтерских организациях остаются только те, которые внутренне с этой работой как бы взаимосвязаны. Но, тем не менее, хотя бы попробуй. То есть это вот так вот, как бы коротко обрисовать причину тогда, когда ребенок работает уже в школе. Затем, конечно, вопрос стоит о том, когда ребенок заканчивает, например, 9 класс или 11, и говорит, что он не хочет учиться, или не может, или он не поступил куда-то, и идет работать для того, чтобы перекантоваться вот этот год и подготовиться как бы более лучше там. Вот. Сегодня эта ситуация практически невозможна, потому что мы знаем, что невозможно подготовиться к вступлению в ВУЗ, потому что ЕГЭ. И даже если ты год работал, все равно ты пойдешь тем же ЕГЭ, с которым ты был. Но тем не менее, как бы вот такая лазейка избежать возможности поступления или поступать через год там по каким-то другим причинам, когда, может быть, улучшится поступление, у детей есть. Ну и здесь надо сказать, что тоже мотивация разная на работу. Кто-то, кто действительно хочет пересидеть год, ищет для своих детей, или дети сами ищут работу более легкую, то есть пусть она будет малооплачиваемой, но чтобы я там ничего не делал, чтобы меня особо не грузили, или сейчас молодежь ищет так называемый ненормированный рабочий день, то есть захотел, пришел, захотел, не пришел. Вот. Очень часто бывает, что люди или дети ищут работу, которая может быть сопряженная с будущей специальностью, то есть именно для того, чтобы очень хорошо представить себе эту работу изнутри. И мы часто знаем и видим вот сегодня многих знаменитых людей в каких-то областях. Это те люди, которые начинали там, вот сейчас он там магнат промышленный, он начинал простым рабочим, там наладчиком. То есть он прошел все вот эти этапы. Да, это не всегда, но достаточно часто бывает, что человек становится успешным в деятельности, когда он снизу вот эту всю работу знает. И там студенты медицинских институтов, которые работали няньками или медсестрами, они действительно становятся более лучшими врачами в силу того, что они как бы знают вот эту работу изнутри и видят пациента несколько с другой стороны и учатся сопереживать вот на таком более бытовом и физическом уровне. Ну и, конечно, очень часто после школы идут работать те дети, которые сейчас, кстати, таких становится все больше, которые не хотят учиться. То есть у нас появилась категория детей, которые сразу заведомо говорят: я учиться не хочу, мне это надоело, школа меня уже достала. Кстати, отказ от обучения, вот даже не отказ, а отсутствие мотивации в обучении мы видим на очень ранних этапах. Сегодня, если это раньше были 9 классы, потом 7, то сейчас к 5 классу по исследованиям Министерства образования дети не хотят учиться. То есть вы представляете, ребенок, который с 2 лет родители таскают по всяким группам развития, вот, или там в садик отдаются особые образовательные программы, он к 5 классу уже не выдерживает, потому что жизнь-то она должна быть первична, а обучение все-таки вторично. А когда обучение ставится во главу угла, естественно, ребенок устает уже через 5-7 лет. То есть, да, сейчас появилась такая категория детей, которые говорят, что не хочу. Некоторые говорят: я вообще жениться хочу, зачем мне там это обучение? Вот. Часть детей не учатся, не идут учиться, потому что нет средств для обучения. Даже если он поступает на бюджет, вы сами прекрасно понимаете, что это или жить в другом городе, или все-таки это лишний род. Даже если он дома живет, он должен как-то подрабатывать. Если он подрабатывать не может, он вынужден идти просто работать. Конечно, часть детей не идет учиться, потому что боится, что не справится. У нас есть люди, которые очень трезво и адекватно понимают свои способности, и он понимает, что даже в техникуме он не вытянет, потому что, ну, есть ведь люди, не способные к обучению, но он будет прекрасным работником или сотрудником. И очень часто я таким родителям говорю, что зачем вы пугаетесь сами и пугаете ребенка? Ведь у нас есть заочные формы, в конце концов он через год может поступить. Дайте ребенку возможность, как бы, ну, хоть в чем-то быть успешным, потому что такие дети, которые там с 2 на 3 еле-еле переползали в школе с класса в класс, а тем более это ужасное ЕГЭ выдержали. Вот, у нас ведь с каждым годом увеличивается количество детей, не сдавших ЕГЭ. Это означает, что это дети, не получившие аттестат о среднем образовании. То есть он вообще никуда не может деваться, только пересдавая ЕГЭ на следующий год. То есть здесь я бы не сказала, что прям надо падать от ужаса в обморок. Нужно настраивать ребенка, что учеба никуда не уйдет. Можно учиться через год, и через 2, и через 3, в конце концов, и в 40 лет. Главное, чтобы человек понимал идею о том, что учиться необходимо. Ну и последнее я бы сказала, что дети не идут учиться, потому что смотрят на своих родителей. У нас масса людей, которые живут без образования или с каким-то минимальным профессиональным образованием, которые работают, рожают детей, женятся, выходят замуж и не испытывают по этому поводу каких-то великих, больших проблем. И, естественно, дети, проживая в такой семье, прекрасно понимают, глядя на маму с папой, что уж, ну, вы-то прожили, а я почему нет? И когда родители начинают кричать: иди обязательно в вуз или там куда-то, потому что ты пропадешь, ребенок понимает, что это вранье, потому что уж его-то родители не пропали, как-то его родили и худо-бедно проживают. То есть ребенок просто делает так, как делают все в его семье. Следующий большой блок, конечно, это то, что больше всего беспокоит родителей. Это когда дети поступили куда-то, в техникум, в училище или там в вуз, и бросают его, и бросают именно ради работы. То есть одно дело, когда отчислили, а другое дело, когда ребенок говорит, что я не хочу учиться, я вот хочу работать и так далее. И здесь тоже очень четко и жестко нужно понимать причины. Конечно, первая главная причина, которая сегодня должна стоять перед каждым родителем, как бы мы этого ни хотели, это вопрос наркомании, вопрос зависимости, вопрос какого-то девиантного поведения. То есть не попал ли он в какую-то среду, которую не надо, нет ли у него такого, что он не может учиться именно в силу того, что он подвергается какому-то вот такому воздействию, да, там, травки, таблеток или еще чего-то, или там потери интереса к учебе. То есть понятно, да, когда ребенок бросает учебу именно за счет каких-то негативных факторов. Это не столь распространенное явление, но оно есть, и вот я считаю, что в первую очередь, что должно интересовать родителей, это как раз вот этот вопрос. Второе, конечно, это И сейчас есть такое, когда дети бросают учебу вместе со своими друзьями. То есть вот все бросили, я бросил. Кому-то не нравится специальность, а я тоже думаю, что она мне тоже не нравится. То есть это ведомые такие дети, которые делают что-то вместе, забывая о том, что каждый должен поступать из внутренних посылов. И то, что хорошо одному, может совершенно не быть хорошо другому. Но тут уже вопрос такой личностной устойчивости. Конечно, есть дети, которые бросают учебу, которые понимают, что они просто не тянут. То есть неимоверными усилиями сдали ЕГЭ или там уж не знаю, как правдами и неправдами. Человек поступил в престижный вуз, а оказывается, что ни интеллектуально, ни как бы личностно он не готов к тяжелому обучению, сложному. И мы такое видим, так называемые отличники, которые высиживают свою там золотую медаль. Да? То есть ребенок просто тупо никуда не ходя с утра до вечера учился. То, что называют зубрил. Он зубрил, ЕГЭ для таких самое милое дело, потому что там просто ответы на вопросы. То есть тот ребенок, который зубрил, он прекрасно сдает ЕГЭ, он поступает на специальность, которая требует чего? Мышления. Все. Если специальность требует аналитико-синтетической функции мозга, если специальность требует гуманитарной направленности мозга, то есть там, где надо думать, там, где надо потреблять концепции, а не голые знания, ребенок не сможет учиться. То есть они на первом курсе пытаются сделать так же, как и в вузе. Вот я преподаватель высшей школы, могу сказать. Они усиленно ходят на занятия, они не пропускают, они поднимают руки, они выполняют все, пишут рефераты. Но мы прекрасно понимаем, что они не способны к обучению. И именно потому, что высшая школа, господа, это не обучение профессии, это формирование мировоззрения. То есть это потребление концепций и конструктов представления о мире. Конечно, часть детей бросает образовательные учреждения, потому что разочаровываются в специальности. Но здесь я бы так сказала, очень часто это как раз те дети, о которых я выше сказала. То есть кто не может справиться, но сказать это себе честно стесняется, объяснить родителям, что он тупой в этой области не может, особенно если, не дай бог, все родители такие же. То есть вся семья медиков. Ребенка сдали в мединститут радостно, что он будет продолжать эту традицию. А он не то, что не хочет, а не может обучаться по ряду причин. И сказать он об этом не может, да, родителям прямо, и начинаются все эти выкрутасы по поводу поиска смысла деятельности, там, это не та работа, или там, вернее, не та моя будущность, и вообще я вот хочу в другой вуз, начинаются поиски, и я могу сказать, что, к сожалению, большой процент из этих детей, поступая в другой вуз, бросают его тоже. То есть очень часто это достаточно печально заканчивается. Почему? Ну, я не призываю вот там уж что взял, то и закончил. Но дело в том, что очень часто именно таким образом получается, что достаточно мало детей, которые бросают, потом поступают, потом опять бросают и поступают, чего-то доводят до конца. Это если мы, господа слушатели, вернемся в обыкновенную школу, мы увидим, пошел на музыку – бросил, пошел на кружок судостроения – бросил, пошел на карате – бросил. Что родители говорят? Это не его, мы видим, у него нет там способностей, или тренер плохой, или еще. То есть нагораживают всякую ерунду вместо того, чтобы понять одно – ребенок не способен к систематической деятельности. Ребенок просто тунеядец, вот если так можно сказать. То есть ребенок, который по жизни разрешалось все, не хочешь – не делай, да, там не получается – плохие другие, учитель там, сверстники и так далее. И такой ребенок, вырастая, также, когда он сталкивается с какими-то проблемами, он думает, ага, я вот сейчас вот это вот брошу, приду на какое-то другое место, а уж там-то, да, бывает, но очень редко. То есть чаще всего грамотные, разумно устроенные люди, которые понимают, например, что не та специальность или что-то не получается у него, они говорят себе, ну хорошо, я там или переведусь на заочно, или я буду работать, или я закончу потом что-то, ведь у нас сейчас жизнь такая, что специальность вообще не имеет никакого отношения к месту работы. То есть в любом случае, когда вот такие ваши дети предъявляют требования к себе, что мне не нравится специальность или там мне не нравятся люди, я бы задумалась и очень сильно проанализировала, что на самом деле лежит в основе вот этих перебежек. Хотя, еще раз говорю, да, действительно, бывают такие люди, которые, поменяв специальность, доучиваются и получают прекрасные результаты и говорят, что слава богу, что я смог поменять. Но вот именно, еще раз говорю, здесь опасность кроется. Почему? А чем ты думал год назад? Вы понимаете? Ведь не может человек поменяться за год так резко. И более того, ну, в любом случае, какие-то представления о специальности должны быть. И когда дети говорят, мы не думали, что здесь будет так, я могу сказать, что они лукавят сами себе. Если не сказать хуже, врут. Потому что любой нормальный среднестатистический человек, закончивший школу, имеет представление какое-то о будущей выбранной специальности, если он не интеллектуально недостаточный. То есть, вот еще раз говорю, здесь бы я побольше бы приложила внимание понять, что действительно хочет ребенок. Действительно ли он разочаровался, или это способ прикрытия собственной несостоятельности. Ну и еще один аспект, когда бросают просто потому, что вынуждает жизнь. То есть пытаются переводиться там на другой вид обучения или куда-то, потому что или нет денег платить за эту специальность, или человек женится, выходит замуж, или у него появляются дети, или он понимает там, ну, элитный какой-нибудь там математический, чистый теоретический факультет, что он не сможет потянуть в силу чего? В силу жизненной ситуации. Когда, еще раз говорю, надо или работать, или там дети, или еще что-то. То есть это те люди, которые или хотят, или вынуждены стать взрослым человеком и вынуждены менять специальность, исходя из разумных каких-то личностных требований. Затем, конечно, что бы хотелось еще здесь вот озвучить. Дело в том, что есть люди, которые бросают обучение или меняют специальность именно потому, что через год становятся менее зависимы от родителей. То есть это еще один очень важный сегодня аспект. Сегодня дети незрелые. Раньше там в 14 лет уже в деревнях женились и детей имели. Сейчас у нас детство продлено до 18, а стоит вопрос о том, что как в Европе до 21. То есть у нас всего ребенок, родители его заставляют делать то, что они хотят, они считают, что они больше знают ребенку, где будет ему лучше, и мы такие в массе видим, когда подыскивают специальность, подыскивают вузы, специально договариваются, чтобы ребенка приняли, а, собственно говоря, это никакого отношения к ребенку не имеет. И проучившись год, даже достаточно успешно, даже сдав сессию, ребенок, просто став более взрослым, что может уже сделать? Бунтовать. То есть ребенок внутренне понимает, что им просто манипулируют, он не хочет это, и тогда он бросает, идет работать или там пытается сменить вуз и работает пока до следующего вуза, именно в силу того, что он прекрасно понимает, что это не его жизнь, а жизнь, навязанная родителями. Господа, я вот не хочу никого обидеть, но тем не менее, многие так называемые династии, это как раз сформированные профессиональные такие взаимоотношения детей по поводу, вернее, из-за выбора родителей, вы понимаете? То есть ребенок идет в эту же специальность не потому, что он этого хочет, а потому что так привычно, потому что это известно и потому что это не обсуждается. И если ребенок с детства слышал разговоры там про краснуху, про ветрянку, про понос и так далее, то он ничего другого в этой жизни не видит, он начинает играть и совывает в уши слушалку, как его мама или папа, то, естественно, родители говорят: «О, будущий медик!» И ребенок воспитывается в представлении, и он сам так о себе думает. И эти люди, вот они просто в русле существуют, или мы знаем многие династии, например, там в деревнях или там в городе, где какая-то редкая специальность. Ведь ребенка никто не спрашивал, хочешь ли там быть краснодеревщиком, а просто потому, что ты был сыном, отец обучал тебя из этой специальности, потому что она кормила и очень хорошо кормила, понимаете? Но ведь это и до сих пор такая же ситуация. То есть очень часто дети находятся в структуре вот как бы этих родительских представлений о том, что хорошо и плохо. Как в артисты? Да ты что? Это только там нехорошие люди занимаются, это неприлично, я не смогу сказать, что мой там сын артист, или как это ты пойдешь там в железнодорожники, понимаете? Вот у нас все учителя, к примеру, да, что это великое там дело посвятить себя преподавательской деятельности. И тогда, когда ребенок пытается выйти из этой ситуации, он воспринимается как что-то некачественное, неправильное, родители начинают грузиться по этому поводу, хотя, еще раз говорю, на самом деле это просто поиск ребенка своего места в жизни. Ну и очень хотелось бы мне сказать о том, что очень часто вот эти все детские работы и в школе, и попытка не учиться, или попытка что-то бросить, она связана с тем, что родители не дают возможности ребенку быть самим собой. То есть очень часто, вы понимаете, вот что такое «учись», потом еще учись, потом работай, потом женись, потом не рожай внуков. Это социальный стереотип. Мы проживаем в нем все. То есть у нас в каждом обществе, в каждой стране есть какие-то определенные узловые моменты, привязанные к возрасту, в которые человек должен делать что-то. Там раньше в 14-15 рожали, да, по 15 детей, сейчас это не принято. Вот. Ну, вы понимаете, да, о чем речь? То есть определенный возраст женитьбы, определенный там стиль жизни, определенное количество детей. То есть оно не то, что модно, оно просто вот завязано на ряд экономических, исторических, там, политических параметров. И очень часто ребенка заставляют делать что-то именно в силу того, чтобы родителю меньше по этому поводу переживать. То есть делай как все, только для того, чтобы меня не трогать. То есть я не хочу думать по поводу того, что с тобой чего-то там надо еще производить. То есть ты пошел в первый класс, учись. Школу закончил, надо учиться. После учебы надо что там, работать или жениться. То есть... К сожалению, количество таких людей растет, я бы так могла сказать. То есть те люди, которые, мы неоднократно говорили об этом в программе, это те люди, которые хотят успешности или вот такой социальной нормативности для детей именно в силу того, что они не хотят с детьми возиться. То есть или не хватает душевных сил, или вообще как бы детей не сильно любят, или вообще не обращают на них внимания. То есть я тебя там засунул в музыкальную спортивную школу, и будь счастлив тем, что ты ходишь, а другой вот вообще не ходит, да, и ребенок должен быть благодарен родителю. Хотя на самом деле, еще раз говорю, очень часто это делается за счет нежелания родителей тратить свою вот такую, ну, как бы эмоционально-психическую энергию на то, чтобы подумать, а что ребенку надо? А что вообще он хочет? И вообще, кто бы его спрашивал, да, еще вот меня не спрашивали, а тут я еще буду тебя спрашивать. И здесь мы упираемся в вопрос, который, к сожалению, сегодня так и не решен. Это вопрос взаимоотношения традиционного общества и индивидуального развития каждого человека. Мы неоднократно тоже говорили, и вот жалко сегодня батюшки с нами нет, он неоднократно тоже говорил об этом, что вот эти традиционные ценности, это ценности, при которых сохранялась общность. Национальная ли, социальная ли, там, вот такая вот социальная стратированность, да, то есть там представители культуры, они живут, и дети у них как представители культуры, ну вот то, что я говорила, там династии и так далее. Но сегодня на первый план у городского человека, проживающего в мегаполисе, вот в европеоидной расе, превалирует вопрос индивидуальности и индивидуальной траектории личности. И вот здесь очень часто сегодня есть противоречие между тем, когда ребенок говорит «дайте мне свободу выбора, и это моя судьба», и вопросом, когда он должен подчиняться родителям, и вообще это правильно, и вообще он должен проживать в русле семьи. Мы тоже неоднократно говорили, невозможно выпрыгнуть очень часто из наследственности, из специфики семейного развития, из специфики интеллектуального развития. И у многих сегодня вот эта попытка уйти в работу, бросить что-то или что-то поменять, это как раз попытка, навязанная вот этим вот индивидуализацией общества, попытка освоить, осмыслить, что я есть. А что я есть в противодействии к родителям? А что я есть в противодействии к миру, который меня окружает? А могу ли я сделать что-то, что делают другие люди? И это тоже надо понимать. И если мы взрослые, несмотря на то, что мы прошли достаточно разную жизнь, да, там и советское время у нас было, и перестройка, вот то, что сейчас в нашей стране другая жизнь, мы пытаемся быть как бы сами для себя, да, какой-то свой индивидуальный путь развития построить. А дети сегодняшние, они все более подвержены этому вот индивидуалистичному миру. Это и взаимодействие через интернет, это и различные общности, которые другие, это совершенно другой язык, это другое мировоззрение. То есть ребенок как бы пытается доказать самому себе и родителям, что он не такой. Хорошо или это плохо, мы с вами знаем, что на самом-то деле практически ничего не поменялось. И об этом сейчас говорят все больше и больше. То есть и традиционность, и биологичность человека, его психические структуры, они примерно все те же самые, просто мир меняется очень сильно. Но каждому человеку это надо понять и пройти этот путь. И поэтому, мне кажется, более легко, более, я бы сказала, спокойнее относиться к тому, что делают ваши дети сегодня надо. Изначально нужно понимать, что этот ребенок ваш, и рано или поздно он все равно будет делать то, что делали вы, так устроена жизнь. И если вы будете поддерживать его и грамотно, не оскорбляя, не унижая, говорить о том, что да, я согласен, ты вот так-то делаешь, но мне бы хотелось, чтобы делал ты так-то, так-то, потому что я знаю, что на этом пути могут быть такие-то, такие-то ямы, такие-то, такие-то опасности, опасности, что вот даже те, кто бросили институт, ведь мало кто задумывается из детей о том, что его-то однокурсники пойдут дальше. И мы сегодня должны сказать, что, слушай, милый мой, они через 3 года дипломы получат, а ты все еще будешь там на велосипеде с лялечками кататься. И это важно проговорить, потому что многие не понимают того, что если они вышли из струи, то люди-то, те, которые были с ними вместе, они будут продолжать это. И для многих потом шок. Как это? Я все на первом курсе, а они уже на третьем. Это наша родительская забота и обязанность, как бы вот этот мир объяснить ребенку и объяснить, где подводные камни. Но не стараться удерживать, я бы так сказала. Потому что, еще раз говорю, если вы грамотно воспитывали или если у вас полноценная семья, ребенок вернется в ваше русло. Но дать ему побыть самим собой необходимо, потому что мир слишком разнообразен. У нас было мало выбора, у наших родителей еще меньше, у бабок его практически не было. И сегодня разнообразие мира, оно, естественно, влечет детей к возможности испробовать все это. И мы, как родители, должны в данном случае быть опорой, тем якорем, который в любую бурю поможет ребенку не там перевернуться, не захлебнуться, а остаться на месте. И поэтому учиться или работать – это выбор вашего ребенка при вашей поддержке и при вашем разумном сопровождении этого решения.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Очень хорошее слово «сопровождение», действительно, решение, но решение все-таки ребенка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.